Радио путешествия в Радейский заповедник.
25 мая, день рождения государственного природного заповедника Радейский. Он был создан в 1994 году с целью сохранения в естественном состоянии Полесто-Воловатской болотной системы. В нее входят с новгородской стороны заповедник Радейский, а с обсковской – Полестовский. Полесто-Воловатская болотная система относится к числу крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся в Европе и имеет высокое водоохранное и ресурсоохранное значение, а также поддерживает популяции ряда редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги России и Международной системы охраны природы. Режим охраны территории заповедника предусмотрен самый строгий, исключающий всякую хозяйственную деятельность, а также пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся его сотрудниками. Так что все наши путешествия в Радейский мы можем совершить только виртуально или побывав на экологической тропе, но пока и на нее попасть невозможно. А потому будем слушать специалистов. Можно, конечно, посмотреть и официальный сайт заповедника, где очень много информации. А сегодня мы используем телефонную связь, позвоним в холм, где расположен офис Радейского, и первыми нашими собеседниками будут директор заповедника Владимир Кроликов и руководитель научного отдела, кандидат биологических наук Николай Завьялов.
Заповедники и национальные парки являются природоохранными организациями. И из самого названия следует, что мы должны заниматься охраной природы. Ну, у нас даже организационная структура заповедника состоит из отдела охраны, научного отдела и отдела экологического просвещения. Отдел охраны именно непосредственно занимается охраной территории. Научный отдел изучает процессы, какие непосредственно идут на нашей территории. И экологический отдел занимается экологическим образованием населения.
И все отделы равноценно важны, да? Или да. Все-таки какой-то самый-самый главный?
Не-не-не, самого главного нет. Это должна быть взаимосвязь между отделами. По работе отделов сотрудники расскажут. А мне хотелось бы в общем по охране природы. В целом, за последние годы, если обратить внимание, хотелось бы вот положительную сторону решений президента нашего и правительства по охране окружающей среды. Все мы видим, особенно вот это по мусору, такая большая проблема, которая в стране была. Считаю, что наши вот эти природоохранные организации должны приложить максимум в своей работе, чтобы линию правительства нашего и президента нести в массы. Вот хочется привести вот простые элементарные примеры. Вот часто бывая на природе, обращаешь такое внимание, что, ну вот в частности даже вот что касается конкретно холма. На окраине холма у нас построен такой, ну можно сказать, небольшой городок такой, с навесами сделаны там помещения все, где можно приехать, развести огонь, устроить шашлычок и все прочее. И вот очень часто компании молодых и не очень даже молодых ребят приедут туда, так сказать, очень хорошо проведут время, отдохнут, нагадят там от души все, что с собой привезут, всю тару, все бросят там и с чувством выполненного долга отбывают к себе домой. Казалось бы, эти ребята были же они в школе, им пытались что-то там об охране окружающей среды говорили, дети в семьях, наверное, так. Но, наверное, это мало. Наверное, так сказать, кроме всех воспитательных процессов должно быть какое-то принуждение. Очень часто бытует мнение такое, что за рубежом, вот, ну, если посмотреть, очень же четко отличается, насколько там чисто, прибрано и все прочее. И большинство людей думает, что так вот уже люди так воспитаны, почему у них так все хорошо. Но, в принципе, это вот так вот, разговаривая с иностранцами, этого добиваются там жесткими карательными мерами. Чтобы люди представляли себе, заброшенный окурок, особенно там в азиатских странах, там до 1000 до 1500 долларов, вот это имеет очень большой воспитательный эффект. И поэтому в последнее время тоже немножко ужесточаются вот штрафные санкции за нанесение вреда окружающей среде. Я считаю, что это правильно. В какой-то мере это будет улучшать ситуацию в целом по стране.
Ну, здесь-то я полностью с вами согласна, Владимир Васильевич, но смотрите, я надеюсь, что к заповеднику это не относится. Все-таки в ваш заповедник вход запрещен, и там у вас, насколько это возможно, чисто, такой проблемы нет?
Я почему и говорю, что это не касаемо территории заповедника. Ясно, территория заповедника это другое дело. Она, с одной стороны, она и труднодоступна. Со второй стороны, именно почему и существует отдел охраны, чтобы контролировать положение на нашей территории. Определенные санкции существуют за нарушение режима территории. А я почему, что наши функции по логике, особенно вот отдела экологического просвещения, он должен распространяться и в целом на территорию страны, на воспитание вот бережного отношения к природе у населения. В принципе, в большом объеме, чем и занимаются наши девушки из этого отдела, что они же работу ведут, очень плотно занимаются с детскими садами, со школами. И в целом, вы, наверное, сами видите, что по школам и других районов, и в том числе и Великого Новгорода.
А раньше такого не было, вот как вот вы ситуацию описали с мусором, да? Что только теперь это так вот на глазах стало?
Если взять лет, грубо говоря, там 20 назад, то да, ситуация была в целом лучше из-за того, что просто и не было таких упаковок. Вот. Но последние годы, вот то, что когда предприняты меры по вывозке мусора, ситуация улучшилась заметно. Даже вот в том же, например, наблюдая в Холме, ну, намного чище стало на улицах города, что все-таки большинство населения, ну, сейчас же никакой проблемы нет, и, в принципе, это очень небольшая цена, грубо говоря, там, бутылка пива и стоит этот всего-то проблем, мусор погрузить в мешок и выставить за калитку, и приедет машина, заберет. Нет, в этом отношении более-менее нормально. Но еще есть вот такие, как иногда говорят, несознательные личности, которых надо воспитывать.
Это тем более обидно, что это в основном ведь свои люди, да, никто же не приедет.
Ну, ясно, холмичи, да, это не новгородцы, не москвичи, не ленинградцы, это свои родные ребята.
Все-таки вернемся в заповедник, это все понятно, это все, конечно, относится, потому что если ты природу не бережешь, а только потребляешь хищнически, то это может произойти везде, в заповеднике в том числе. Как эту зиму вообще пережили, такую вот, как весну встречаете, как там, сейчас обходы-то можно сделать, или сейчас там все у вас в воде, и поэтому меньше возможности, да, там бывать?
Ну, об этом лучше Николай Александрович расскажет. Он у нас, так сказать, лучше всех знает каждый квадратный метр территории нашего заповедника, поэтому он обрисует.
Владимир Васильевич, но вы новое здание-то в офис-то переехали, наконец, полностью или нет?
Как там? Ну да, все, практически полностью переехали, и вот теперь наша задача, чтобы обустроить это здание, сделать, оборудовать визит-центр заповедника. Вот постараемся.
Вы довольны? С Валдайским можно его сравнить? Или вы немножко завидуете?
Валдайский – это другой уровень, разговору нет, но в целом у нас условия для сотрудников улучшились значительно. Я считаю, что более-менее нормально стало.
Владимир Васильевич, штат укомплектован, все нормально, все люди на месте, все профессионалы, все ответственные, все свое дело любят.
Ну, штат далеко полностью не укомплектован. Например, что касается этой проблемы, то остались те же. Что, например, касается научных сотрудников. Вот мы с Николаем Александровичем мечтаем о том, чтобы укомплектовать ими, но представьте себе, где найти профессионалов. Проблемы же остаются те же, уровень заработной платы. Ну, тут Николай Александрович даже больше расскажет, например, какие требования он хотел бы, чтобы имели сотрудники его отдела. Это основная проблема.
А вы связи-то какие-то держите, например, с нашим университетом, с факультетами соответствующими, еще с каким-то? Я знаю, у вас выпускники Московского университета ведь были. И на практику же к вам кто-то приезжает. Как-то нельзя их там вот...
Но вы прекрасно понимаете, чтобы решить этот вопрос, нужен соответствующий уровень заработной платы. Это ведь не только мы. Это такая же проблема стоит с педагогами, такая же проблема стоит с врачами. Иногда говорят, что вот, мол, вы создаете такие условия, чтобы люди к вам ехали. Но что бы ни было, мы создать одинаковые условия в Холме и условия, например, которые создадутся там для молодого специалиста в Новгороде или в Ленинграде, в Москве, но это же никогда не будет одинаковых условий. И такие вещи иногда вот на уровне правительства, особенно бывший премьер все говорил, что много раз обращались же к нему, чтобы, например, вести распределение учителей, врачей, ну, как было, типа, в советские времена. Он категорически выступает против этого. Создайте условия, что люди бы к вам ехали. Ну, это же не разговор.
То есть пока держимся на старых проверенных кадрах.
Да.
Ну что ж, тогда ваш коллектив поздравляйте с днем рождения.
По нынешним временам самое главное, чтобы здоровье было. А остальное все потихоньку, помаленьку образуется.
И вам спасибо большое, потому что вы с самого основания заповедника, то есть это ваше такое вот детище, ваш такой уже взрослый, можно сказать, ребенок, за которого вы уже можете быть уверены, да, что будущее есть.
Да, безусловно. И слово я тогда передаю Николаю Александровичу.
Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ледовна.
Рада вам. Рассказывайте, сколько же тогда в вашем отделе человек?
Ну, двое и третий по контракту.
А надо бы?
Ну, бы шесть.
И вам приходится выполнять работу за всех шестерых?
Нет. Нет? У нас там работа такая, которую мы не можем выполнить. Допустим, нам остро нужен болтовед, ну как мы это можем сделать? Есть вот договоренность с Виктором Алексеевичем Смагиным о том, чтобы он поработал бы на нашей территории, но тут этот вирус случился, и теперь это все...
отложилось.
Зависло на неопределенный срок, и неизвестно, будет ли в этом году. А на следующий год непонятно, будут ли у нас деньги на оплату этой работы.
У вас каждый сотрудник своим занят направлением?
Ну, да. У каждого там своя специальность. Не хватает нам людей другой специальности.
Конечно, жаль, потому что ведь все-таки ваш заповедник в основном, это сколько процентов территории именно болота, и болотовед бы вам нужен?
5%, да, и нам нужен болотовед, и желательно как раз не на наш один заповедник, а на всю болотную систему, то есть сразу на два заповедника и заказника.
А у псковичей в Полистовском тоже нет такого
сочленения? Их вообще в стране это по пальцам перечесть, только на пальцах рук.
Вот тяна, это наша, это Россия, в которой столько болот. Болот много ведь, да?
Да, много болот, но болтоведы – вымирающая профессия. Раньше они были нужны, потому что была торфоразработка, потом торф стал никому не интересен, болтоведы тоже стали неинтересны. А о том, что болтоведение – это просто один из разделов экологии, как-то сразу перестали думать, и болтоведы есть, но их очень мало.
А это вообще чревато, Николай Александрович, как вы думаете?
Ну, конечно, безусловно, это же огромные территории, во-первых. Во-вторых, это огромные объемы воды, огромные объемы торфа, огромные величины газооборота и огромные объемы профильтрованной воды через болото. Это климат, климатические изменения. Еще как важно. Не говоря уж о пожарах и осушенных болотах, которые надо восстанавливать. У нас же сейчас общество такое, которое науку отторгает в принципе. Я имею в виду не общество российское, а наше управленческое общество. Вот как раз совсем недавно вот письмо тут пришло из Оксфордского университета. Они нас пытают. У нашей группы, в которой я работаю по бобрам, вышла за последние там 3 года серия публикаций на английском языке в международных журналах и в книгах. И вот люди из Оксфорда, там такая компания международная большая сколотилась, они решили провести опрос, каким образом научные решения влияют на принятие решений управленческих и политических. Ну и, соответственно, задают такие вопросы. Как ответить? Ответить можно только честно, что мы живем в разных планетах. Научные сотрудники на одной планете, а управленцы на другой планете.
А завтра в утренней панораме радио «Славия» Николай Завьялов, специалист Рдейского заповедника, расскажет об итогах своей многолетней работы, как можно использовать бобров для тушения пожаров.